Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Дух Святой, мы благодарны Тебе за те способности и возможности Божьи, которые мы уже имеем в Тебе. В Тебе мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, спасибо Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем в Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Прости, что мы ограничивали Тебя, но тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий Божий сиял в духе каждого из нас, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием, Твоим светом и Твоей силой. И мы верим, Отец, из благодарения принимаем на основании Слова Твоего, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову, давайте сделаем это вера бездействия мертва, и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, чем мы просим. Больше того, чем мы помышляем. В помазании Святого Духа мы принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. И я, Отец, молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего и входящего от всякого влияния духа лжи во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Господь, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем эту свободу в помазании Святого Духа. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас душевно слепые, да получают свое прозрение во имя Иисуса. А измученные, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобою. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты уже учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Пусть Даша, Дашенька, где Даша? Рома, Даша. Скажите кто-нибудь, пусть там Даша зайдет и выключит этот кондиционер. О, спасибо. Хорошо, вот такой молитвой мы обычно молимся. Она небольшая по времени, содержательная. И если вы во время молитвы испытывали какое-то давление на виски, не переживайте. Это нормально. Нормально. По мере того, как вы будете двигаться, еще многие моменты вы будете переживать со своим умом. Потому что то помазание, посредством которого совершается служение, это помазание направлено в первую очередь на работу с содержимым вашего ума, состоянием вашей души, именно души. Поэтому непосредственно давление этого духа будет оказываться именно на содержимое вашего ума. Поэтому, если во время служения вы будете испытывать какие-то странные состояния, не торопитесь делать заключение. Никогда не торопитесь. Всегда оставьте последнее слово за Духом Святым. Спросите у Него, пообщайтесь с Ним. Поэтому никогда не торопитесь делать какие-то заключения. Хорошо, сегодня у нас с вами первый урок. Слава Богу! И тема сегодняшнего урока, конечно, всем известная тема. И обычно эта тема, которая даже не рассматривается в учебных классах, это тема, связанная с Библией. Хотя вы знаете, Библия – это на сегодняшний день единственная книга, по сути дела, опираясь на которую мы здесь собрались. Убери отсюда Библию, и здесь создадутся разные группы людей с разным представлением о чем-то. В принципе, и единодушие мы здесь и не достигнем. Поэтому мы собрались здесь, в первую очередь, опираясь на основание, которое в определенном, скажем так, смысле является неизменным и постоянным, записанное Слово Божие. Поэтому я и хочу начать первый урок со знакомства с определенными аспектами Библии. Возможно, вы уже их слышали. Возможно, вы услышите их первый раз. Но для основания, начала вообще этого материала, я хочу познакомить вас с некоторыми важными моментами, связанные с Библией. Еще раз напоминаю. Возможно, вы находитесь в церкви, где этот вопрос и так уже развернули. Но напоминаю, что это школа межденоминационная, и здесь есть самые разные представители самых разных семей Божьих. Поэтому давайте будем почтительны и сеять милость во всех остальных. Хорошо. Итак, мы начнем сейчас говорить именно о Библии, о том, что связано с ней. Я знаю, что наверняка вам задавали такой вопрос, что Библию написали люди. Почему ее называют Словом Божьим? Может быть, вам не задавали, а мне задавали. Во-первых, всегда, начиная любой разговор с любым человеком, если он знает, что я пастор или не пастор, я в первую очередь спрашиваю всегда, номер один, верит ли он в то, что Библия – это Слово Божие. Если он не верит, что это Библия, что Слово Божие, все, мы с ним тогда дружкой общаемся на разные другие темы, но ни в коем случае не на библейские. Если общаться на тему библейские, у нас должно быть основание общепринятое и им, и мной. А если он не верит, что Библия – это Слово Божие, то какие могут быть библейские тематики? Никаких. Но иногда спрашивают, а почему вы уверены, что Библия – это Слово Божие? Ведь ее писали люди. Я говорю, да, ее писали люди. Но люди писали не свои мысли, излагая. Они излагали мысли того, кто их направляет. А их направлял Дух Святой. И я сразу говорю, вы знаете, что многое из того, что они писали, они не понимали. Но, слава Богу, они не задавали Богу вопросы. Они писали, потому что они знали, что это назначено для определенного времени. А если кто-то и задавал, то Бог сразу говорил, запечатай это для определенного времени. Поэтому не обязательно было, чтобы тот, кто писал, понимал. Это тоже очень важный момент для объяснения людям. И я хочу прочитать из 2 послания Тимофея 3:16. Там написано, что все Писание... Заметьте, все богодухновенно. Первый момент. И второй момент. Апостол Павел, зная, кто является автор Библии, говорит такие слова. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине». То есть Библия – это есть Слово Божие. Это, понимаете, это важно зафиксировать в уме. Я знаю, что каждому из нас в свое время приходит сомнение. А в действительности ли? Может быть, сейчас вы уже на таком духовном уровне, что таких сомнений не возникает. Но еще раз напоминаю, здесь разные люди. Слово Библия. Что это за слово? Вообще оно происходит от греческого слова. Само по себе оно является греческим. Библия. Книги. Слышите? Потому само название, вы говорите греческое слово. Вообще в Библии много греческих слов, которые не переведены даже на русский язык. Слово «Христос» – это греческое слово, это не русское слово. И вы читаете, и оно в Библии встречается 341 раз и всегда на греческом языке. Слово «креститься» – тоже греческое слово, это не русское слово. И вы его тоже читаете, так как оно есть. Хотя на самом деле, как и слово «Христос», так и слово «креститься», так и слово «Библия» всегда неплохо перевести, для того, чтобы получить более объемное понимание, о чем идет речь. Итак, слово «Библия» означает «книги», что включает в себя собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и в христианстве. В данном случае мы это знаем как «Священного Писания». Слово «Библия» в самих книгах Писания не встречается. Оно впервые было использовано и применимо к собранию священных книг Иоанном Златоустом и Епифанием Кипским. Так, некоторые слова сложные, потому я буду стараться не торопиться. Библия – это единственная в своем роде книга, сейчас будьте внимательны, описывающая прошлое, настоящее и будущее. Это что особенно важно отметить. Прошлое, настоящее и будущее. Именно вот эти основные моменты мы и будем использовать во всем материале этого класса. И достоверность этих материалов, опять-таки, материалом не школы, а содержащихся в Библии, подтверждается историческими и научными исследованиями. Библия писалась на протяжении около 1600 лет. Удивительно, что она писалась разными людьми в разное время. Но все материалы соединяются между собой, и такое впечатление, что они знали друг друга. Я просто тоже на эти моменты делаю ударение, потому что это и есть подтверждение богодухновенности, что один дух вел. Это все равно, что, знаете, одно откровение. Вы можете услышать, что это откровение получили такое в Китае и на Украине. О, как они похожи! Потому что один дух, отмечаю этот момент. И Бог позаботился о том, чтобы его мысли передавались одинаково. Материалы или слово, которое излагается в Библии, изложено в 66 книгах Священного Писания. Таким образом, чтобы каждая книга шла в определенной последовательности. Вы знаете, это тоже удивительная мудрость. Я как-то подчеркивал в одном из классов, что если бы книгу Иова читали, основываясь на предыдущих книгах Писания, она бы раскрылась полностью. Просто посмотрите, какие книги расположены перед книгой Иова. И если вы будете внимательны к тому, что в них, то вам откроется книга Иова. Вообще так устроена вся Библия. Сама книга Притчи помогает понять глубоко книгу Экклесиастов. Так и написано. Книга Притчи, чтобы... У нее есть цель, чтобы понять книгу Экклесиастов. А если вы поймете книгу Притч, книга Экклесиастов, то следующие книги, а там уже и близко книга Иова, будет намного понятнее. Хорошо. Итак, книга, или, скажем так, Библия, написана в 66, скажем так, книгах. Почему Бог избрал именно такой способ передачи информации? Записывать. А почему я часто в начале служения говорю, ничего не запоминать? Дело в том, что в тот период времени, естественно, не было ни магнитофонов, ни диктофонов, никаких средств связи. Но даже причина не в этом. Дело в том, что если бы материал не был записан, или, скажем так, Слово Божие не было записано, то люди могли бы передавать его друг другу, обязательно что-то искажая или добавляя. То есть наверняка присутствовало само по себе искажение. Поэтому Бог сразу изначально свою мудрость и в этом заложил, чтобы материал один раз записанный передавался всем в такой же форме. Это тоже очень важная мудрость. Рукопись или письменная форма с древних времен являлась самым надежным способом хранения и передачи информации. Это тоже для вас должно быть важно. Записывать, все записывать, особенно отмечаю это. И что особенно интересно отметить, что на сегодняшний день это также является одним из самых важных способов передачи информации. Записать. Евреи свои священные книги обозначали названиями. Писание, священное писание, завет, книга Завета, закон и пророки. Христианские книги Новозаветнего Писания обозначаются названием Евангелие. Брат Олег, зачем вы проводите такую черту? Вы узнаете дальше. Я хочу вас познакомить с некоторыми аспектами. Вообще удивительно, но в свое время я был научен, что на Библию есть два взгляда. Покаявшихся сейчас и то, как на нее смотрят вообще евреи. Два абсолютно разных взгляда. Как в Писании написано, дабы из двух, Иисус говорит, дабы из двух, послание Ефесянам, из еврейского народа и из язычников, которые приняли Иисуса Господом, создать в себе самом одного. То есть существует два взгляда всегда. Оказывается, евреи сами по себе, они даже думают по-другому. Вот почему нет определенной совместимости. Они думают по-другому, они не думают, как вы думаете. Поэтому во многом они не согласны с тем, как мы что считаем. А мы не соглашаемся с ними. Хотя, по сути, нам нужно учиться объединяться. Потому что у нас это одно и то же основание. По сути дела, Писание, Слово. Книга Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Первая книга по порядку, вы ее знаете, Ветхий Завет. Но что удивительно, что Ветхий Завет – это чисто христианское название. Я имею в виду христианское или христиан-евангелистов. Чисто христианское название. И оно употребляется для того, чтобы через эту терминологию отделить еврейскую Библию от Евангелия. Слышите, это вообще удивительно сама по себе мудрость. Может, вы не слышали, что есть еврейская Библия? А она, кстати, на сегодняшний день еще действует. Я имею в виду, действует у евреев. Я вас сейчас с этим познакомлю. Еврейское священное писание или еврейская Библия не имеет единого названия, которое было бы для всех евреев приемлемо. Наиболее ранний и распространенный термин «хасафарим» или просто «книги». Вот такой термин «книги». Они говорят «книги». Евреи элитнического мира употребляют это же название на греческом языке. Оно звучит «Библия». Видите, «книги». Термин «сифрей хакадеш» – «священные книги». Хотя и обнаружено в средневековой литературе, но на сегодняшний день оно не употребляется часто. В основном используется слово «книги». Эта часть Библии, а именно Ветхий Завет, представляет собой, или в данном случае ее и называют Танах. Может, вы слышали такой термин? Танах. Почему называют Танах? Потому что у нас используются три первые буквы, скажем так, состоящие из первых названий трех разделов Библии, Ветхого Завета, напоминаю. Это Тора, Пятикнижие, Навим, пророки, и Ктувим, Писание. Еще раз напоминаю, Танах – это книги Ветхого Завета. Возможно, вы слышали где-то это слово. Опять-таки, возможно, вы не собираетесь глубоко изучать Писание. Но если вы решили действительно погрузить себя в Писание, в Божию мудрость, Его пути, то определенные термины вам лучше знать. Что такое Танах, к чему это относится. Поэтому я буду стараться вам какие-то моменты подчеркивать, что Танах включает в себе собрание трех книг. Именно трех книг. Пятикнижие Моисея, пророки и Писание. Это включает в себя Танах. Эта часть Библии, Танах, представляет собой собрание книг, написанное на древнееврейском языке, что особенно важно отмечать. И написано задолго до нашей эры. И отобраны в качестве священных из прочей литературы древнееврейскими законоучителями. Она является священным писанием, именно Танах или Ветхий Завет, для всех авраамических религий или иудаизма, христианства и ислама. Однако канонизирована только у иудеев и христиан. Танах или Ветхий Завет состоит из 39 книг. В еврейской традиции искусственно считаемых за 22 книги. То есть, если так их 39, то они считают, что их 22 по числу еврейского алфавита. по греческому алфавиту 24, но все 39 книг Ветхого Завета делятся на три отдела. Тора, Невим и Ктувим. Возможно, вам это не особенно нужно фиксировать. Давайте посмотрим, что входит в список учения или Торы. Это Бытие, книга, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Если кто не знал, это Пятикнижие Моисея. В книге Пророки, Невим, содержит книга Иисуса Навина, книга Судей, первое, второе царств, или ее называют Самуил, считается одной книгой, третье и четвертое царств, одной книгой считаются Исаия, Иеремия, Иезекииля и 12 малых пророков Осии, Иаиля, Амоса, Авдии, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахи. Это книги малых пророков. Также есть книга Ктувим, как мы говорили, часть Ктувим, Писание. Они содержат в себе книгу Иова, Рут, Псалтырь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, Экклесиаста, Даниила, Плач Иеремии, Ездры и Неемии считаются одной книгой. Первую и вторую Паралиминон или Летописей считаются тоже одной книгой. Есть Фирь и соединяя книгу Руф с книгой Судей, как в одну книгу. Также Плач Иеремии с книгой Иеремии. И получаем все вместе 24 или 22, в данном случае греческий и еврейским, книг. 22 священные книги считались в своем каноне древние евреи, как об этом свидетельствует Иосиф Флавий. Таков состав и порядок книг в еврейской Библии, отмечаю, именно в еврейской Библии. Все эти книги считаются также каноническими и в христианстве, то есть они общепринятые и в христианстве. Переходим к Новому Завету. Новый Завет – собрание из 27 христианских, скажем так, книг, включающих 4 Евангелия, Деяния апостолов, Послание апостолов и книгу Откровения Иоанна Богослова, или, как мы ее знаем, еще Апокалипсис, написанная в первом веке. И написанные, отмечаю, на древнегреческом языке. Эта часть Библии наиболее важна для христианства. В то время, как иудаизм богодухновенным ее не считает. Другими словами, если вы встретитесь с иудеем или с евреем-ортодоксом, то можете в данном случае не использовать места Писания из Нового Завета, так как имя эта книга не принимается. Все, что вы можете использовать, это Танах. Это Ветхий Завет. Видите, это важные знания сами по себе. Во всяком случае, я очень часто, изучая определенную мудрость Нового Завета, исследую какие-то моменты именно еврейского взгляда на этот вопрос. Конечно, в еврейском взгляде на этот вопрос всегда будет использоваться Танах. Или именно ветхозаветный взгляд. Но тем не менее, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому многогранность изучения Писания никогда не помешает. Хорошо. Новый Завет состоит из книг, принадлежащих 8 богодухновенным писателям. Матфею, Марку, Луке, Иоанну, Петру, Павлу, Иакову, Иуде. В славянской и русской Библии книги Нового Завета размещены в таком порядке. Исторические. Евангелие. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И Деяния, Деяния апостольские. Вообще, раньше она называлась Деяния Святого Духа. Это уже потом стали называть. Учительные книги. Послание Иакова, послание Петра, 1-2, послание Иоанна, 1-2-3, послание Иуда, послание Павла, к римлянам, коринфянам, 1-2, галатам, к ефесянам, к филиппийцам, колоссянам, к фессалоникийцам, 1-2 послание, к Тимофею, 1-2, к Титу, к Филимону, к евреям. И пророческое, это откровение Иоанна, Богослова. В таком порядке они размещены в Новом Заветах. И в других книгах, скажем так, изначальных переводов. В таком порядке размещения книга Нового Завета нельзя назвать всеобщим и необходимым. Потому что в некоторых собраниях библейских встречается другое размещение. Но что я хочу отметить, от размещения не менялся смысл. Просто почему в некоторых случаях размещали по-другому? Потому что считали, что послание апостола Павла церквям важнее посланий просто определенным группам. Потому сначала шли послания церквям, а потом послания группам. А вообще книга Откровения, она стояла вообще впереди, потому что считалась вообще суперважной книгой. То есть здесь уже само расположение, оно для нас, допустим, не меняет самого смысла. Содержание оставалось прежним. Просто в определенном периоде времени это размещали по разным причинам так. Хорошо. Вообще, знаете, еще есть другой интересный момент. Что послание к евреям вообще долгое время считалось не богодухновенной книгой. Есть такие исторические факты. И все время даже думали, включать ее или не включать. Потому что одна из самых оспариваемых книг для вообще ортодоксальных иудеев – это послание к евреям. Поэтому ее включили все-таки. Но а эта книга долгое время подвергалась сомнению. Хорошо. Поэтому я перечислил некоторые основные моменты. Существуют также книги, которые не вошли в известные нам синодальные и канонические издания. Это книги принято называть второканонические, или книги Ветхого Завета, или субтагогинта. Такое название греческое. Второканонические книги Ветхого Завета. То есть я буду лучше использовать слово второканонические. Второканонические книги Ветхого Завета, греческие, на греческом переводе, содержат в себе 11 книг и даже больше. Это книга Тавит, книга Иудифа, книга Маковея, 1-2, книга Премудрости Соломона, книга Сираха, книга Варуха и послание к Иеремии. Кроме того, некоторые отрывки в канонических книгах Сютаниты считаются неканоническими текстами, такие как молитва Манасии в конце второй книги Паралиминон, потом песнь трех отроков в книге Даниила, 13 глава, повесть о Сусане, Даниила, 13 глава, история о Вине и драконе, Даниила, 14 глава. Возможно, такое и нет. Этих книг и отрывков в еврейской Библии нет, хотя имели в свое время. Появились они на греческом языке в Библии, внесены в разное время, возможно, опять-таки, не во всех трактованиях или переводах. Они считаются неканоническими в иудаизме и протестантизме. Тогда как Римо-католическая и православная церковь считают их второканоническими и включают их в свои книги. Различные другие древние ортодоксальные церкви включают в свой канон, помимо этих книг, еще Третью Маковея, 151 Псалом, Псалмы Соломона и вторую и третью книгу Эздры. То есть, видите, есть еще такие моменты. Церковь не ставит их наравне с перечисленными вышеными каноническими книгами. Приведенный выше порядок размещения книг в еврейской Библии изменяется, нисколько изменяется в Септуагинте и еще в некоторых переводах. Хорошо. Вы скажете, брат Олег, зачем мне вся эта информация? Опять-таки, по мере того, как вы будете изучать Библию, вы будете сталкиваться с разными, самыми разнообразными моментами. Возможно, вы не сталкивались до сего дня, потому что все, что вам нужно было принять и пока жить, это верить в то, что Иисус ваш Спаситель и ваш Господь. Но Писание говорит, смотрите, слушайте внимательно, сама цель, чтобы все спаслись, вы эту часть выполнили, молодцы. Но есть вторая часть, не менее важная, и достигли познания истины. А вот познание истины, хоть с одной стороны, там не в чем запутаться, но с другой стороны, вам нужно чего-то придерживаться. И вот то, что я сейчас раскрываю, я раскрываю вам, чтобы вы имели более-менее ориентацию. Мы не будем говорить об этом во всех последующих уроках. Это только сегодня, только на этом уроке. Но я сейчас закладываю основания, чтобы вы понимали, на основании чего мы вообще будем работать. Так же само наверняка вам знаком такой термин, как канон. Очень, очень хороший термин. Канон. Вообще есть канонический перевод Библии. Канон. Применение к Библии отчетливо указывает на замкнутый, не подлежащий изменению характер окончательной редакции. Вообще слово канон, одно из переводов, означает мерно. Трость мерная. Отмерено. Канон. Все. По-другому быть не может. Впервые греческое слово «канон» по отношению к священным книгам применили первые христианские теологи, так называемые отцы церкви. В еврейских источниках такого эквивалента этого термина не существует. Но заключающаяся в понятии канон концепция по отношению к Библии явно еврейская. Другими словами, можно сказать так: нечего прибавить, нечего убавить. Канон. Евреи стали народом книги. Буквально так его и рассматривают. Заповеди Библии, учение, мировосприятие запечатлилось в мышлении и во всем духовном творчестве еврейского народа. Вот почему у них мировоззрение или взгляд на все события по-другому, чем у европейцев. И вы знаете, что евреи вообще не согласны с европейским трактованием Библии. Категорически не согласны. А в принципе европейцы не очень торопятся найти в этом плане какие-то точки соприкосновения. Потому на сегодняшний день существует невидимая железная занавесь. Не сколько между своими намерениями, сколько по трактованиям. Вы тоже с этим в свое время столкнетесь. В христианских кругах есть невидимые железные занавеси. Но они больше связаны с трактованием, чем с отношениями самих к себе. Канонизация была сознательно воспринята христианами и исламом. Что значит канонизация? Это вот этот набор и точка. Все остальные книги туда не надо. Это называется канонизация. Безусловно, книги, входящие в Библию, ни в коем случае не могли отразить всего литературного наследия Израиля. В самом Писании имеются свидетельства о наличии впоследствии утраченной литературы, опять-таки связанной со Словом Божьим. Это книги. Книга «Войн Господа» и книга «Праведного». Были такие книги, но они были утрачены. Опять-таки, это не помешало нам принять Спасителя. Но есть и такая историческая сторона. Сама концепция создания канона Писания предполагает длительный процесс отбора произведений, на которыми она основана. Некоторые произведения сохранились лишь благодаря своим литературным достоинствам и сыграли важную роль в формировании всей Библии. Вообще, слава Богу, конечно, за тех людей, которые переписывали ее, переписывали и сохраняли. Знаете, как в еврейском народе есть такое правило, что каждый еврей хоть один раз должен переписать всю Библию. Это важно, это как у нас заповедь. Знаете, на Украине другая заповедь. Ты должен посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом. А у них нет. Ты должен переписать Библию. В данном случае не такую Библию, как у нас, а именно там, где книги Пятикнижие Моисея, ну, в общем, Танах. Хорошее правило, очень хорошее правило. Толкование Библии или уяснение ее смысла называется экзегезой. Хорошее такое слово. У экзегезы есть свои правила герменевтики. Опять-таки, вам даже не обязательно с этим особенно сталкиваться. Но знаете как, по мере как вы общаетесь с разными людьми, почему в основном верующие спорят, я вам объясню. Они спорят не потому, что есть предмет спора. Вообще, сама по себе истина в Писании – это не тема для споров, потому что истина дана Богом, чтобы люди не спорили. Но почему возникает спор? Потому что есть тот, кто толкает на спор. Определенный, конечно, дух. Сама по себе истина не нуждается в спорах. Она истина. Истина бесспорна. Истина дана для того, чтобы решать всякий спор. А вот именно разнообразие разных взглядов на одно и то же местописание приводит к спорам. Потому есть определенные правила, общепринятые правила по толкованию Библии. Я прочитаю вам некоторые правила, чтобы вы были в курсе, какие они есть. Первое правило. Читать и изучать Библию следует как Слово Божие. Ну, хорошее правило, без вопросов. Которое дано людям не для удовлетворения их любознательности. а для научения в вере и жизни. Хорошее правило. Хорошее правило. Второе правило. Толкование должно быть согласно с догмами и учениями церкви. Специфическое правило. Третье правило вообще прекрасное. Ветхий Завет необходимо оценивать в свете Нового Завета. Ну, понятно, что ортодоксальные этого правила не принимают. И последнее правило, что правилам предшествует научное и литературное исследование. То есть в данном случае всегда нужно иметь какие-то сноски, параллельные, исторические и другие моменты в исследовании Библии. Хорошо. Возвращаемся теперь опять к еврейской Библии и к тому, как она трактуется. Мы говорили о том, что существует Писание или письменная Тора, Танах, Ветхий Завет, который христиане называют Ветхим Заветом, у которого есть предание или устная Тора, которая представляет себе необходимое разъяснение. То есть есть письменная Тора, Ветхий Завет, а есть устная Тора, расшифровка или анализ письменной Торы. Это они синхронны сами по себе. Или толкование. Кстати, у нас тоже есть. Брат Олег, а где у нас есть? Есть Библии, которые имеют толкование сразу. Расширенные переводы и все. Это все равно, что письменная, у них письменная Тора, а у нас письменный Новый Завет. Или толкование и устное. Чтобы вы просто понимали. Хорошо, пошлите дальше. Дальше мы рассматриваем интересный момент. При четырех выше нами представленных правилах толкования, согласно древнему высказыванию иудейских мудрецов, оно звучит так. 70 ликов у Торы или Ветхого Завета. Что значит? Насчитывается 70 уровней толкования. 70 уровней толкования. Слушайте дальше внимательно. Наиболее употребляемые 4 уровня толкования Торы или Ветхого Завета. Эти 4 уровня включают в себя и последующие правила и действуют по внутренним. Каждый уровень действует на своем уровне. Слушайте внимательно, как называются эти толкования. Первое на еврейском пшата. Буквальный смысл текста. Еще иногда говорят буквальный перевод. Буквальный смысл текста. Вот как написано, так и есть. Брат Олег, я так и читаю, как написано, так и есть. Без вопросов. Первый уровень. Второй уровень назван таким словом, ремес. Или звучит как намек. Намек. То есть там есть определенно чуть уже поглубже, знаете как? Чуть поглубже. Третий уровень называется друж или аллегорическое толкование. И четвертый уровень сот, скрытый или потаенный смыслом. Видите, четыре уровня. Я знаю, что, конечно, на каждом уровне есть свое время пребывания. Потому не торопитесь сразу на самый... Может быть, сейчас вам в буквальном смысле слава, чистое словесное молоко. Вот так, как написано, так и есть. Но когда ты уже в Господе 20 лет, находиться там, да, будьте младенцами, но не умом. Издревле совокупность их начальных букв образует еврейское слово «пардес», означающее «сад». Иудейские мудрецы считают, что кто правильно читает Библию, используя этих 4 способа, тот удостоится вечной жизни в райском саду. Вот такой подход. Четвертое из перечисленных выше называемых сот является, собственно говоря, тем, что принято называть кабалой. Может, кто слышал? Это не ругательное слово. И это слово не связано с эзотерикой. Этому слову просто встали привязывать эзотерику. На самом деле слово кабала не является каким-то, знаете, там завуалированным, что это что-то там оккультное. Нет, это четвертый вид толкования Торы или Ветхого Завета. Кабала. Хорошо. Что такое кабала? Можно сказать так, что это фактически скрытый смысл текста. Скрытый смысл текста. Я не говорю и не подвожу вас к тому, что вы стали исследовать кабалу, потому что есть целые направления, связанные с кабалой. Если вы будете позволять Духу Святому направлять вас при чтении Библии, то вы погрузитесь в скрытый смысл. Главное, чтобы у вас было 2-3 места Писания на каждый скрытый смысл. Чтобы вы его так не скрыли, что и другие не понимают. И во всяком случае, вас можно было из этого скрытого смысла извлечь. Это тоже очень важно. Потому что иногда приходится возвращать людей. Хорошо. Поэтому есть скрытый смысл. Какие существуют крайности в изучении Писания или Библии? Библия, согласно того, что в ней написано, излагает записанное Слово Божие. Есть. Записанная мудрость Божия. Записанные методы творения Божьего. Записанные пути Божьи. Записанный завет Божий. Записанные обетования Божьи. Записанные правила, законы и уставы Божьи. Записанные прошедшие, настоящие и будущие события. Записанный Божий метод жизни для человека. Записанные Божьи стандарты и образцы для человека. Записанные учения для жизни по вечному завету. И великое разнообразие самых разнообразных направлений. Так скажите, мы можем при всем, я изложил маленькую часть, при всем разнообразии записанного Библии, мы можем сказать, что Библия это только мудрость Божия, или это только завет, или это только что-то. Можем это сказать? Конечно, нет. Конечно, нет. Когда мы говорим, что Библия это только, мы рождаем новые крайности. Помните, как сказали еврейские мудрецы? Многоликая Тора. О, это важно. Это не случайно. Учитывая 4 еще основных известных нам трактования, многие даже с первого не вышли. Вот почему существуют определенные конфликты. В свое время в Ветхом Завете существовала такая профессия. Ее называли книжник. Вообще это высокопочитаемая профессия. Как вы думаете, кому шел первосвященник, чтобы решать моменты, связанные с Писанием? Конечно, книжнику. Книжник это было второе лицо после первосвященника. Если царь с кем-то и советовался, то это были первосвященники и книжники. Кто такой книжник? Фактически это духовный юрист. Это человек, который трактовал Библию. Это человек, который знал все аспекты по вот этим горизонтальным, которые я вас привел. Вам не нужно быть книжником. На сегодняшний день, скажем так, помазание, связанное с помазанием книжника, это помазание учителя. Вам не нужно, может быть, если Бог вас призовет в этом направлении, то вы будете изучать все эти горизонтали, вертикали и параллели. Но помазание учителя очень сильно отличается от помазания пастора. По самой глубине. Есть хирург, есть микрохирург. И тот важен, и тот нужен. Но они разные. Один разрезает и проникает, а другой ставит диагноз. Разные сами по себе. Поэтому я просто делаю ударения такие, что есть моменты, когда вам не нужно глубоко погружаться. А есть моменты, когда придется глубоко погрузиться. Знаете, как в свое время, у нас есть время, слава Богу, как в свое время одна сестра видела какое-нибудь прекрасное видение. Видение в отношении того, почему в церкви на сегодняшний день, как Божьей церкви, где дети Божьи, существует на сегодняшний день много проблем, от которых сами верующие искуплены. По завету искуплены, а имеют как таковые. Она видела подобное видение. Она видела, что две утки плавают на одном озере. Одна такая откормленная, а другая худая-худая. И она видит, что откормленная ныряет, какое-то время находится, выныривает и в своем клюве держит и рыбу, и какие-то корешки, и червячки, и проглатывают это, и радуются. А другая только сверху, что, знаете, попадет клювик. Только сверху, что попадет клювик. Знаете, я тоже вам приведу такой пример, чтобы вы понимали, с чем это связано. Я сейчас учу на радио Мануил. И один из звонков был мне такой. О, вы так много разного говорите. А как же не уклоняйтесь от простоты во Христе? Знаете, мне так и хотелось сказать, ну неужели моей дочке всегда ходить в первый класс? Не забывайте, что в школе 12 классов. Понимаете, какой момент? простота Писания, и так апостол Павел говорит, что когда я пришел к вам, я пришел как не знающий ничего, кроме Иисуса распятого. А потом дальше пишет, а мудро же мы проповедуем между совершенными. Есть время, когда нам нужно услышать Евангелие, родиться свыше и питаться чистым словесным молоком, а есть время, когда, дорогие мои, пора и вырасти. Сколько уже все творение может ожидать откровения сынов Божьих? Они же ждут, они же думают, что мы знаем. Поэтому, опять-таки, я вас подвожу к тому, что есть время погружения, есть время откровения, есть время зрелости и возрастания. Поэтому изучение само по себе Библии – это не просто поверхностное чтение, это углубленное изучение. И я буду часто вас подводить к тому, к чему, что вам надо для изучения, для углубленного изучения. Я буду давать вам разные источники, это там как и симфонии, и поисковики, и разные буду рассказывать вам, что вам нужно для более глубокого изучения. Поэтому вы не просто будете студентом этой школы, я буду вам раскрывать, что вам необходимо в вашей библиотеке, чтобы вы не просто поверхностно читали Писание, а имели более углубленное изучение Писания. Чтобы, общаясь с кем-либо, вы не искали, в чем вы разные, а вы искали, в чем у вас есть общее. Так вы научитесь. Хорошо. Пошлите дальше. Еще раз напоминаю, что на Библию нельзя смотреть, на содержимое Библии нельзя смотреть, как на только это. Только это. Хотя меня, вот в этом меня часто упрекают. Когда я говорю расширенный спектр, брат Олег, как это может быть класс призвания, первый уровень 40 уроков, второй 35. Сколько можно говорить о призвании? Я говорю, я урезал половину. Бездна премудрости Божьей, поймите. Бездна премудрости Божьей. Но при множестве мудрости Божьей, мудростью Божией надо уметь пользоваться. Как сказал Соломон, при множестве мудрости множество печали. Поэтому знание это хорошо, но когда ты много видишь, а помочь ничем не можешь, ты расстраиваешься. Хорошо, поэтому всему вы эти будете учиться, как ходить в мудрости и в любви параллельно, чтобы ни на кого не обижаться. Хорошо, поэтому еще раз напоминаю, никогда не говорите о Библии как о чем-то одном. Не спорьте. И никак в такие крайности не падает. Каждое направление Библии можно рассматривать как жизненно важное, но при этом не уничижать и других. В Царстве Божьем есть вход, есть время пребывания, есть внутренние уставы, есть внутренние правила, потому сама по себе Библия, она настолько многогранна по своему содержанию, что я верю, что мы будем изучать ее вечно. Нас хватит времени, еще целая вечность впереди. Следовательно, и сами материалы, которые вы будете получать на этих уроках, они ни в коем случае не будут давать какую-то крайность и таких терминов, что только так и иначе я буду использовать такие термины только в отношении духовных законов. Во всех остальных направлениях я никогда таких терминов использовать не буду, чтобы не рождать новые крайности, чего и вам не рекомендую. Следующее, что я хочу отметить. В первую очередь, и переходя уже в следующую часть нашей встречи, я хочу отметить, что каждый из нас, в первую очередь, духовное творение, которое живет во плоти на этой земле. А естественно, живя на этой земле, вы имеете контакт с пространством и временем. Правда ли, как это связано с Библией? Очень сильно связано с Библией. Еще раз напомню, в Библии отмечено прошлое, настоящее и будущее. И прошлое, и настоящее, и будущее происходит в естественном физическом мире, где есть пространство и время. И вы находитесь своим телом именно в естественном физическом мире. И естественно, для того, чтобы вам перемещаться в естественном физическом мире, вы будете по-любому соприкасаться с тем, что связано с временем. И сейчас я хочу затронуть немножко и эти моменты. Очень важные моменты. Вы знаете, что до того, как был изобретен телефон, телеграф и все подобные средства связи, люди обращали внимание на время. Потому что они знали, что для того, чтобы передвигаться из пункта А в пункт Б, нужно посчитать, сколько нужно времени. Как знаете, на Украине украинские чумаки ходили за солью в Крым. Они знали, сколько нужно времени туда, сколько времени нужно обратно. И если в установленное время не вернулись, то посылайте за нами уже кого-то. Время тогда считалось. После того, как был изобретен телефон, телеграф и другие средства связи, радио, скажем так, частоты, время само по себе потеряло вот эту значимость. Потому что сейчас в одно мгновение вы можете связаться с человеком, который где-то в Америке, и разговаривать и общаться с ним, как будто он рядышком с вами. Но заметьте такой интересный момент, и я хочу его отметить. Что когда время утратило свой значимый фактор, люди перестали обращать на него внимание. И знаете, на как это насильно повлияло на чтение Библии? Это вот то, что я буду фактически вас возвращать в какой-то степени вот к этому фактору. Еще раз отмечу. В Библии отмечено прошедшее, настоящее и будущее. И если у вас нет чувства времени, фактически в Писании двигаться очень сложно. Я вас сейчас к этому подвожу. Как ни парадоксально, но когда чувство отсутствия времени стало частью жизни людей, этот факт углубил и восприятие того, что жизнь человека на земле стала, жизнь человека на земле имеет определенное время и сроки, стали буквально ничего не значим. То есть люди живут, а замечают, что они прожили, вспомните где. А как вспомнить? Вы же здесь, слава Богу. В основном, где люди вспоминают о напрасно прожитых годах? Перед самым уходом. Они буквально, знаете, отрезвеют, прозревают. Вот почему так часто люди плачут, когда уже с этим сталкиваются. И в Библии для человека особенно важно отметить следующий момент, как понятие времени. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Это Экклезиаста 3.1. А теперь слушайте внимательно, потому что я хочу все это, то, что я сказал, соединить все в одно целое и подвести вас к следующему. Что если посмотреть на записанное в Библии, как на расписанное во времени событие, расписанное во времени события, то мы видим, что есть события, записанные в 1-2 главах, события, которые произошли в начале, есть события, которые говорят о том, что происходит сейчас, и есть события, которые произойдут. То есть в совокупности записанных Богом событий Библии, Библию можно рассматривать, слышите, это интересная, очень важная мысль. Библию можно рассматривать как изложенный определенный промежуток времени. Примерно в 7000 лет. Вот. Это великая мудрость Божия. Бог изложил в плоскопечатном шрифте определенный промежуток времени. Слышите? И сказал, всему свое время. И время для всякой вещи. Слышите? Конечно, для всякого человека в том числе. Вот в этом мы будем с вами очень глубоко двигаться. Именно то, что Библия – это фрагмент времени. Где-то в 7000 лет, в котором уже записано прошлое, настоящее и будущее. И я хочу особенно вас порадовать, и вы тоже здесь уже отмечены. Но и события с вами связанные тоже уже отмечены. Это важный момент. И такой взгляд на Библию, как на определенный промежуток времени, раскрывает глубину ее содержания и открывает не только Библию как собрание книг Ветхого и Нового Завета, что немаловажно, но это аспект изучения одного направления – Завет. Но и делает способным видеть Библию как русло текущего времени с уже запланированными Богом событиями. Я верю, что когда вы погрузитесь в эту мудрость, вам намного проще будет смотреть на этот мир. На мир как на русло уже определенных событий. Слышите? Уже известных событий. И это подтверждается Писанием. Слушайте внимательно. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет. делаться. И нет ничего нового под солнцем. Слышите? Ничего. Абсолютно ничего. Брат Олег, подождите, а я когда родился, я же новый. Нет, ты просто пришел в свое время. Ты пришел, твое время наступило. Но ты пришел в определенное время с Богом определенной целью, выполнить Богом определенную миссию, и на это твое время наступило. И когда вы понимаете, что есть ваш визит в этом 7 тысяч описанных лет, ваш визит, то вы просто входите в это русло, и как апостол Павел говорит, течение совершу. Другими словами, я не шел против течения. Я сделал свою часть в этом течении и ушел. Понимаете, насколько это понятно? Еврейские мудрецы это понимают. Вот почему у них другой взгляд. Если, допустим, европейское мышление основано на том, что они думают, что делать, то еврейское мышление, они узнают, что делать. Слышите саму разницу? Если европейцы думают, так, что же нам сделать? То они узнают, что нам сделать. И, естественно, руководствуясь вот этим, вы всегда будете в русле времени и происходящих в нем событий. А если вы не будете двигаться в русле времени, то вы всегда будете идти против течения. Путь беззаконного труден, Писание говорит, потому что он всегда идет против течения событий во времени. Брат Олег, как с этим связана вера? Напрямую. Напрямую. Когда вы узнаете то, что связано с верой, то вы поймете, какую миссию выполняет вера в вашей жизни. Вера в вашей жизни. Поэтому направление, которое мы особенно будем изучать в этой школе, это вера и милость. По вере, чтобы было по милости. У вас откроются глаза по-новому и на веру, и на милость. На милость Божию. Брат Олег, а при чем здесь милость? Знаете, на этой земле на сегодняшний день не существует ни одного человека, такого безупречного, как Иисус. Не существует. Поэтому для нас милость – жизненно важное Божье отношение. Потому по вере, чтобы было по милости. Потому что безупречными вы такими быть не можете. Хотя верой вы соединяетесь с такой безупречностью. Но я просто хочу, чтобы вы понимали. Вы будете узнавать из Библии, буквально извлекать эту мудрость. Понимание, насколько вам нужно увидеть себя в ней. Слышите? Не вне ее. Вам нужно найти себя в Библии, себя в его мудрости, себя в том, что там написано. И когда вы себя там найдете, а вы там найдете себя, то вы скажете, что мне переживать? Если Бог сказал, то будет так. И вы становитесь просто в течение Богом определенных событий, делаете свою часть, и вы уже знаете, куда вы придете. Иисус так и сказал, я знаю, зачем пришел, и знаю, куда иду. И вы будете иметь именно при таких составляющих покой, которым по-другому не получите. Вы должны знать, откуда вы пришли, и вы должны знать, зачем вы пришли, и вы должны знать, куда вы идете. Все. И я хочу раз еще раз вас обрадовать. Это все есть о вас в Библии. Вы там тоже есть. Нет ничего нового под солнцем. Вы не новое. Если вы на земле, ваше время наступило. А если ваше время наступило, то лучше узнать, для чего оно наступило. Хорошо. Итак, сегодня мы затронули именно вопрос, связанный с Библией. Я еще раз делаю ударение. Что Бог записал столько времени, Он писал определенный промежуток времени, чтобы каждый верующий, открыв Библию, мог усвоить одну истину. Нет ничего нового под солнцем. Слышите? Ничего. А вас уже все известно. И плохо, если это неизвестно вам. Все. Поэтому, изучая материал, связанный с верой, мы будем с вами совершать экскурсию во времени Слова Божьего. Мы будем совершать экскурсию, начиная от книги Бытие, даже до книги Бытие, по книгу Откровений, чтобы вы увидели, как ваша вера совершает работу во времени, минуя пространство. Это не каббала. Вот. Но это и определенное толкование. Потому что вера, она действует вне времени и пространства. Иначе бы это не было по милости. А если по вере, значит и по милости. Хорошо. Видите, как быстро летит время. Вообще на занятиях очень быстро летит время. Поэтому, ну, учитывая, что видите, как желающих заниматься много, поэтому приходите вовремя. Если у вас не получается прийти вовремя, не переживайте, все будет на диске. Каждый студент, приходящий на уроки, получает бесплатно диск, слышите? Вы будете получать его при выходе из аудитории, вас будем сеять, вы тоже почва, для нас очень ценная почва. Поэтому будем сеять вас эти уроки при выходе. Еще раз напоминаю. Сегодня этот материал записался. На следующем уроке вы получите его бесплатно. Так будет просто идти в небольшую накладочку. Но у вас обязательно будут все материалы. Если вы не смогли присутствовать на каком-то уроке, вы либо можете попросить кого-то, чтобы он взял, либо вы на следующем уроке сможете его приобрести по стоимости диска. Просто сколько стоит диск, и все. Поэтому при любых раскладах у вас всегда будет материал. Плюс на раскладке есть сейчас много разных сопутствующих материалов. Каждую субботу я провожу семинары в Доме профсоюзов на втором этаже, где была презентация. Там же я провожу каждую субботу семинары на 19:00. Вообще библейский класс действует каждый день. Просто вы класс веры, а есть еще класс призвания. Хорошо. Все. У кого нету такого конспекта, вот такого, потому что здесь информация о школе. Можете взять тоже, подойти, вам бесплатно его дадут, чтобы вы могли знакомиться вообще немножко о школе. Хорошо, давайте помолимся. Я хочу еще сделать такое объявление. Дело в том, что когда в конце мы молимся, мы также практикуем определенные моменты, связанные с законом сеяния и жатвы. Давайте я внесу небольшую ясность. У нас еще есть немножко буквально времени. В верующих отношениях к закону сеяния и жатвы очень своеобразно, и я не думаю, что это закон, который используют только для того, чтобы получать деньги. Это большая серьезная ошибка. Закон сеяния и жатвы – это закон перемещения Божьего обеспечения из уже существующего, приготовленного в то, что вам нужно на земле. Вы тоже будете эти моменты под немножко раскладывать. Сам по себе закон сеяния и жатвы – это закон, который извлекает из приготовленного и перемещает в естественный физический мир то, что вам надо. Вы сеете в сферу духа, пожинаете в сфере плохо, плоти только во сто крат. Это закон извлечения и перемещения. Его еще называют закон умножения. Но используя этот закон, в первую очередь, вы не перемещаете того, чего у вас нет, но вы перемещаете по роду своему то, что вам надо. Мы практикуем этот закон. Опять-таки, каждый уделяет по расположению духа. Но мы учимся сразу и это практиковать. Сразу много аспектов вы будете учиться практиковать. Вы абсолютно свободны. Что-то практикуете, что-то вы считаете ненужным. Вы абсолютно свободны. Но я так же само применяю и этот закон в этой аудитории. Поэтому вы можете участвовать, можете не участвовать. Сейчас поблагодарим Бога за сегодняшнее слово, за Его мудрость. И в конце я также помолюсь, и кто хочет, кто желающий, доброохотно дающего, на выходе можете высвободить свою веру. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за то, что Ты служил каждому из нас лично и учил нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы так благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благословлены Твоей мудростью и Твоим наставлением. И мы просим Тебя, направляй нас и дальше, как потоки вод. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы не оставались прежними. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благословлены, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Божьим небесным обеспечением. прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое мы верим, что Бог, дающий семя сеющим, подаст хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим, стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся во имя Иисуса и приходи в житницы, и приходи в кладовые, и плод земли, будь обилен и сочен во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты сделал нас людьми в благословение для многих народов. Спасибо тебе за то, что ты сделал нас людьми избытка всегда и во всем, и на всякое доброе дело приготовленными. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за мудрость твою и за водительство твое. Во имя Иисуса. Аминь.